Они вышли на северную оконечность лагеря. На равнине между защитными плетнями клубился туман. Дукер нахмурился. «Они поймут, что это неестественное явление», — пробормотал он. Сон хмыкнул. «На то мы и приготовили отвлекающий маневр. Три взвода саперов уже вышли в поле с полными мешками сюрпризов». В этот миг где-то на северо-востоке прогремел взрыв, за которым из тьмы послышались крики и вой. Затем ночной воздух разорвала грохочущая череда новых взрывов. Туман поглотил вспышки, но Дукер уловил узнаваемый треск шрапнели и глухое шипение огневиков. Снова крики, затем быстрый топот копыт двинулся на северо-восток. «А теперь пусть-ка все успокоится», — сказал Сон. Шли минуты, крики вдали стихали.
«А Бальту удалось, наконец, разыскать капитана саперов?» — вдруг спросил историк.
«Лица его я не видел ни на одном сборе, если ты об этом. Но он где-то тут, рядом. Калтейн, наконец, смирился с тем, что этот парень очень стеснительный».
«Стеснительный?»
Сон пожал плечами. «Это шутка, историк. Помнишь, бывают такие?» Нехил, наконец, обернулся к ним. «Ну все», — сказал капитан. «Хватит болтать». Полдюжины веканцев выдернули колья, на которых держался один из плетней, и положили его плашмя. Сверху раскатали толстую шкуру, чтобы приглушить неизбежный скрип и треск, когда по нему пойдут солдаты. Туман на равнине начал таять и сбиваться в неровные комки. Одно из таких облаков подплыло ближе, окутало весь отряд и продолжало двигаться с нужной скоростью, когда солдаты выбрались на равнину. Дукер пожалел, что не задал больше вопросов раньше. Сколько идти до вражеских укреплений? Как пробраться за них незамеченными? Как отступать, если что-то пойдет не так? Историк положил руку на рукоять короткого меча у бедра и даже испугался, насколько это было непривычно. Много времени утекло с тех пор, когда он в последний раз использовал оружие.
«Выдернули меня с передовой. Этим меня наградил император столько лет назад. Этим, да еще доступом к алхимическим эликсирам, благодаря которым я по-прежнему могу кое-как ковылять в свои-то годы. Боги, даже шрамы после того последнего ужаса сошли. Никто из тех, кто вырос среди книг и свитков, не сможет описать мир», — сказал ему как-то Кэлленвет. «Поэтому я назначаю тебя императорским историком, солдат. Император, я ни читать, ни писать не умею. Незасоренный разум. Прекрасно. Ток-старший будет учить тебя в течение следующих 6 месяцев. Он тоже солдат с мозгами. Только 6 месяцев, учти. Не больше. Император, мне кажется, что он лучше подойдет на эту роль, чем я. У меня есть на тебя и другие виды. Делай, что я говорю, а не то прикажу повесить тебя на городской стене».
Кэлленвет и в лучшие времена отличался странным чувством юмора. Дукер вспомнил те уроки. Он — солдат 30 с лишним лет, больше половины из них провоевавший. И рядом — сын самого Тока, вечно простуженный коротышка. Рукава его рубахи всегда были покрыты коркой засохших соплей. На обучение ушло больше 6 месяцев, но в конце учителем выступал уже Ток-младший.
Император любил уроки смирения, если только их не пытались преподать ему самому. Что же случилось с Током-старшим? Исчез после убийств. Я-то всегда думал, что это дело рук Лосиин, а Ток-младший отрекся от жизни среди свитков и книг и теперь пропал где-то в огне генобакисской компании.
Рука в латной рукавице легла на плечо историку и крепко сжала. Дукер увидел перед собой изможденное лицо сна и кивнул.
«Похоже, рассеянность меня не оставляет».
Отряд остановился. Впереди из тумана поднимался ощерившийся заостренными кольями земляной вал. Отблески огней за укреплениями окрашивали туман оранжевым светом.
«И что теперь?»
2 колдуна опустились на колени, выйдя на 5 шагов вперед. Затем оба замерли и стояли совершенно неподвижно. Они ждали. Дукер услышал приглушенные голоса с другой стороны вала. Звуки медленно смещались слева направо, а затем совсем смолкли, когда патруль титтанцев пошел дальше. Нехил обернулся и взмахнул рукой. Вперед скользнули морпехи со взведенными арбалетами в руках. За ними последовал историк. Перед колдунами в земле открылся вход в тоннель. Почва слегка дымилась, камни и гравий потрескивали от жары. Проход будто вырыла огромная когтистая рука. Снизу. Дукер поморщился. Он ненавидел тоннели. Нет, даже до смерти их боялся. Ничего рационального в этих страхах не было. Опять ошибка. Тоннель может обвалиться, и людей завалит заживо. Очень даже оправданное опасение. Возможное, вероятное, неизбежное. Впереди пошел Нихил. Нырнул под землю и скрылся из виду. За ним двинулся второй колдун. Сон обернулся к историку и жестом показал, что теперь его черед. Дукер замотал головой. Капитан указал на него, затем на черную дыру в земле, а после одними губами прошептал «Живо!». Историк прошипел проклятие и шагнул вперед. Стоило ему оказаться рядом со сном, как тот сгреб рукой передние полы пыльной телабы Дукера и потащил его вглубь тоннеля. Только недюжинным усилием воли историку удалось не закричать, когда капитан бесцеремонно затолкал его под землю. Он отчаянно забился. Почувствовал, что попал каблуком во что-то позади. «Сну в челюсть, небось? Так ему и надо, ублюдку!» Злобное удовлетворение помогло. Дукер пробрался по норе в осадочном силте и оказался в объятиях теплого материкового грунта. «Вряд ли обвалится», — повторял он себе почти вслух. Тоннель уходил все глубже. Теплый камень стал влажным и скользким. Отступивший страх обвала сменила жуткая перспектива захлебнуться. Дукер застыл и не двигался, пока острие меча не прижалось к его подошве, проткнуло кожу и ужалило плоть. Всхлипнув, Дукер пополз дальше. Тоннель выровнялся. Он истекал водой, которая капала из трещин по обеим сторонам. Историк вынужден был преодолеть холодный ручей на пути. Задержался, осторожно глотнул и почувствовал привкус железа и песка.
Но пить можно.
Ход все тянулся и тянулся дальше. Ручей становился глубже с пугающей скоростью. Дукер вымок до нитки. Одежда теперь тяжелым грузом тянула его вниз, но историк полз вперед, несмотря на мертвенную усталость и дрожь в мускулах. Двигаться его заставляло только то, что сзади кто-то кашлял и отплевывался.
«Они там сзади уже тонут. И я следующий».
Тоннель, наконец, начал забирать вверх, и Дукер впился пальцами в жидкую грязь и крошащуюся землю, чтобы ползти дальше. Впереди замаячила неровная сфера серого тумана.
«Выход!»
Чьи-то руки подхватили историка, вытащили наверх, откатили в сторону, и Дукер с облегчением растянулся среди стеблей жесткой травы. Он лежал и тихо ловил ртом воздух, глядя на низкий свод тумана над головой. Историк едва заметил, как морпехи выбрались из тоннеля и выстроились в защитную линию. Они тяжело дышали, а с оружия капала грязная вода.
«Тетива на арбалетах растянется, если только ее не вымочили прежде в масле и не покрыли воском. Ну, разумеется, они это сделали. Эти солдаты ведь не идиоты. Будь готов к любой неожиданности, даже к тому, чтобы плыть по ручью под пыльной равниной. Я однажды видел, как солдат нашел в пустыне применение рыбацкой снасти. Что делает малозанских солдат такими опасными? Им позволено думать».
Дукер сел. Сон говорил с морпехами на сложном языке жестов. Те споры отвечали, а затем скользнули в туман. Нихил и второй колдун змеями поползли по траве в направлении костра, который казался сквозь мглу багровым. Со всех сторон зазвучали голоса, гортанные наречия титтенцев, негромкие шепотки накатывались на них волнами, так что Дукер уже поверил, будто в шаге позади устроился взвод врагов, которые спокойно обсуждают, где бы лучше сделать дырку, вогнав копье в его спину. Какую бы роль здесь ни играл туман, историк подозревал, что Нихил с товарищем магически усилили этот эффект, так что скоро все они доверят жизнь успеху этого звукового обмана. Сон коснулся плеча Дукера и рукой указал вперед, туда, где скрылись колдуны. Туман здесь был непроглядный, сам историк видел не дальше вытянутые руки. Поморщившись, он лег на живот, перетянул перевязь так, чтобы ножны с мечом оказались на спине, и пополз туда, где ждал их Нихил. Костер был большой. Пламя грозно пылало сквозь завесу тумана. Вокруг сидели и стояли 6 титтенцев. Все они почему-то кутались в меха. Дыхание вырывалось у них из уст клубами пара. Остановившись рядом с Нихилом, Дукер присмотрелся и разглядел на земле тонкую пленку изморози. Нежданный порыв ночного ветра окутал их ледяным воздухом. Историк толкнул в бок колдуна, кивнул на изморозь и вопросительно приподнял брови. Нихил в ответ только едва заметно пожал плечами. Воины ждали. тянули выкрашенные красной краской руки к огню, чтобы согреться. Еще около 20 вздохов ничего не менялось. Затем сидящие поднялись и посмотрели куда-то влево от Дукера. В круг света вошли две фигуры. Впереди мужчина, огромный и сильный, как медведь. Впечатление усиливалось благодаря тому, что широкие плечи воина украшала шкура этого зверя. У бедер висела пара метательных топоров. Кожаная рубаха от середины груди была не зашнурована, так что виднелись внушительные мускулы и спутанные волосы. Алые полоски на щеках выдавали в нем военного вождя. Каждая полоска означала недавнюю победу. Количество этих полос свидетельствовало о том, как несладко приходилось малозанцам по его воле. Позади этого великана стоял Симак.
Вот одно допущение и опровергнуто.
Очевидно, заклятая ненависть племени Симаков ко всем инородцам отступила перед почтением к богине Вихре.
А точнее, перед жаждой уничтожить Калтейна.